Здесь вот графика вот конца 60-х, ну сколько поместилось. Это вот такая работа, ну как вам сказать, каждодневная работа в смысле формы. Это дневниковая, по сути, так сказать, работа. Вот. Где-то были тексты, вот видите, которые сопровождали. Ну, в общем, сколько было дней, столько было работы. Их действительно график из тысячи единиц. Ну, потом вот практически параллельно, где-то в 70-м году я перешел вот большим уже работам живописи. Вот. Здесь вот тоже работа 72-го года, вот для контраста. Вот 72-й год, я вот сказал, тема мечты, тема странствия человека в каком-то условном иллюзорном мире, который он создает. Здесь вот тема, вот разница чувствуете вот между 71-м и 72-м годом. Я объясню, что как бы каждый художник, он рефлексирует, конечно, прежде всего на собственную жизнь, и работы так или иначе отражают какое-то состояние его внутреннее. Но с другой стороны, вот чем, ну, мое творчество отличалось вот от художников нонконформистов, это некий космизм, это попытка смоделировать, как, ну, с философской точки зрения, вот мироздание, жизнь человека в миру. Ну, здесь большую роль играет конструкция, сфера формообразования. И вот это раздвоение человека, это как бы вот некие астральные сущности, вот он раздваивается, это вот астральная сущность, она вглядывается как бы в него. Человек, ему кажется, что он управляет вот этой сутью, вот этой конструкцией, он летит. Этот полет, вот тут есть пропеллер какой-то и так далее, вот это иллюзорное состояние человека в сфере мечты. Но при этом создается некая опора. Здесь везде вот, ну, как бы иллюзия полета, вот здесь тоже сам. Вот он всматривается в сам себя, вот есть ракета, есть какое-то движение, но понятно, что это сфера, ну, какой-то замкнутой на себя структуры. Вот мечта здесь, вот есть космос, есть выход туда, видите, вот эти проходы как бы пространственные. Вот есть какие-то сферы иллюзорных. Вот я еще почему я сказал про клеенки? Потому что было целое направление, я вот Елене рассказывал, когда она была у меня в мастерской, вот, что было целое направление так называемой базарной живописи. Это народная версия немецких гобеленов, ну не только немецких, в основном западноевропейских, машинные гобелены, это была мода, если даже помните, у многих коврики, у бабушек еще есть, коврики, да, с какими-то прекрасными пейзажами, с кавалерами, дамами, да, с какими-то вот озерами, вот тема очень любимая в народном искусстве, лебеди плавающие. Это сфера мечты, вот почему она 30-е, вот, ну где-то даже до 70-х дошла, ну 60-е точно. Потому что это было очень тяжелое время, и народ каким-то образом находил отдушину. Они видели в дворянских усадьбах, которые разрушались в 20-е годы, образцы настоящих гобеленов. И вот они как бы копировали эти темы, но в своем наивном таком, может быть, ключе. Поэтому тут вот какие-то сюжеты, вот какие-то женщины в шляпах там, конечно, это в таком наивном стиле. Там вот у Оли Медведко сын собирал расписные сундуки. Оль, что у него еще? Дуги, вот, дуги, вот, которые вот, так сказать, да, запрягают лошади расписные. Прялки, да. Вот целая огромная музейная коллекция, которую он сейчас частично передал в музей Кириллова, рядом с Кирилло-Белозерским монастырем. Вот этот огромный пласт, ну, если прялки как-то остались, то вот эта вот живопись на клеенках, которая как бы тоже вот в провинции почти в каждом доме были эти клеенки, они исчезли к 70-м годам. Почему? Потому что вот возник стиль хрущевская эпоха такого минимализма, и все то, что касалось, ну, как бы, была даже статья в «Правде» или в «Известиях» о том, что это пошлость, это вот базарный стиль такой вот, который не имеет отношения к народному на самом деле. Хотя народное тоже понималось у каждого нашего чиновника особым образом, потому что в то время, как вы знаете, иконы тоже никто не собирал, ну, до Солоухина, по крайней мере, особенно, не было такой тенденции. Вот одним словом, здесь вот тема полета в никуда. Тут как бы есть и наив, и ирония, и в то же время некая тема замкнутости человека в собственном как бы сознании. Вот эта работа, вот большая серия была, 90-е годы, тоже вот таких путешествий, где вот человек как бы выглядывает из постройки своего сознания, он пытается, вот видите, вот эти конструкции, это все, собственно, вот проекция одного сознания, только в разных как бы аспектах. И вот часто меня спрашивают, почему так много как бы деталей внутри одной концепции. Это вот девиация, это развитие некой медитативной схемы. Здесь я должен объяснить вот разницу между сферой визионерского искусства и фантастического искусства. Вот меня относили к фантастическому реализму, ну, в общем, не только я, был целый ряд художников, которые, семидесятников, которые работали с темой фантастического реализма. Но там все же, в чем отличие? Вот там есть сюжет, привязанный к некому тексту изначальному. Это все-таки сфера воображения привязана к некому текстовому решению изначальному. Вот у меня был художник покойный, к сожалению, вот у которого, например, ну, какие-то вот работы западных писателей для него вот были толчком. Он знал языки, он тоже переводил много и вдохновлялся текстами. Вот есть огромный круг художников, которые вдохновляются литературным каким-то литературной основой. Визионерское искусство – совершенно другой опыт. Это считывание некой диктовки. Ну, возникает вопрос, откуда эта диктовка. Их может быть они могут быть разные. Здесь имеется в виду, конечно, медитативный опыт, религиозный опыт, когда видение идет не от, как сказать, не от плоти, а от все-таки духовного состояния. Я пришел вот в церковь где-то в 75-м году. До этого как бы вот эти работы, это были, они метафизические по характеру, но это был просто опыт вглядывания в тайну мироздания. Вот есть такая метафора, когда сущность, вот она в виде как платоновской идеи спускается на землю и отражается от физической реальности. Вот это отражение художник ловит. Он не прямо восходит вот к этому свету. Это практически физически невозможная реальность. А вот отражение этой, как бы, вот этого света, отраженная реальность, это сфера поэзии, сфера вот музыкальная тоже, художественная. Поэтому вот эта сфера такой душевной борьбы, страстей. Вот когда люди пытаются найти выход из некого обусловленного душевного состояния, но не находят его. Ну, они вот, там есть какие-то глубины. Там есть какие-то, это тоже сфера мечты, сфера иллюзорных каких-то состояний. Вот он пытается, тут есть вот, например, весло, это тоже символ как бы некой надежды. Человек, или вот он управляет там рулем. Но какая-то сущность при этом в него вцепилась. Она не дает ему видеть вообще, куда он плывет. Я это просто вот одну метафору рассказываю. На самом деле это все метафора от метафоры, смысл от смысла. Олицетворение от олицетворения. Вот еще на этой работе коротко. Вот есть тема, когда, вот опять, сознание этого человека. Мешок – это карма. Она оттягивает его. Но он прокопал здесь некий путь. Вот эти вот, как бы, гром, видно, лопата, гром. Это метафора некого напряжения пути. И вот к нему вот идет некая сущность там духовная. И она создает ему вот это пространство. Это вот некая программа человека, которую он должен пройти, условно. Но эта программа, она не просто так дана. Это как бы преодоление определенных препятствий в рамках развертывания программы. И вот здесь такая тема, что здесь несколько как бы проекций этой темы. Вот есть некая сущность, которая ему открывает дверь вот в это пространство. Мы будем тоже говорить, тоже некой мечты. Но эта мечта сама она как программа. И вот он прокапывает это движение, как бы. И вот это все проекции его, все один человек в разных как бы измерениях. И везде тоже вот этот мешок, эта карма, которая отягощает его, которая не дает ему. Кто-то ему помогает, кто-то наоборот останавливает. В общем, эта тема, драма бытия, движение, это и есть странничество. Вот странствие человека внутри как бы собственных каких-то измерений. Здесь еще вот есть тема такого некого текста, который спускается от ангела-хранителя, который вот над ним. И вот эта тема диалога между ангелом и человеком. Вот у всех есть опыт некой духовной проекции, когда ему что-то видится, что-то вот как некое предчувствие, предсказание. И вот часто человек не соглашается с тем, что ему дается. Он как бы сходит в спор. Вот если помните, тема библейская «Иаков и ангел», борьба Иакова с ангелом. Это очень глубокая тема, когда Иаков, будучи, конечно, избранником Божьим, все же вступает в некий диалог, такой драматический диалог. Ну, его по-разному, если вы помните, в тексте интерпретируют эту тему. Но в любом случае это всегда момент некой борьбы духовной, очень на глубоком уровне. Здесь еще вот тема такого тоже иллюзорного движения, которое вот перекликается с этой темой. Вот человек создает вот это вот как бы, ну как такой, знаете, игрушечный автомобиль, условно говоря, или вот такой вот, знаете, вот дети играют в такие вот конструкции. И вот внутри есть экран, где есть некая мечта, есть некая сфера. Она многомерна для этого человека. И вот у него там есть какие-то рычаги, какие-то педали. И он все время в движении, он все время пытается вот попасть в это пространство. Но на самом деле его кто-то, это пространство, это его сознание, во-первых. Во-вторых, есть некая программа, которая вот создает это вот все пространство. И вот это колесо, внутри которого он пытается его, кто-то его альтер-эго пытается его продвинуть еще. Как, вот это замкнутое пространство. Вот человек иногда, создавая какую-то конструкцию сознания, на самом деле кружит вот как по спирали или в каком-то порочном круге находится. Ну вот еще здесь вот я объясню, вот человек, вот его ангел, да, вот его сознание. Сознание это тоже некое пространство, вот есть вот этот домик, это символ некой конструкции духовной. Вот есть движение из этого домика вот сюда, и вот он прокапывает тоже вот этот некий путь. Вот это движение на самом деле тоже некий замкнутый круг. А вот этот бес, который ему не дает вот двигаться вот в каком-то другом измерении, в следующем, вот он его останавливает. Да, ну тема лестницы. Вот он создает пространство, и он из него пытается выбраться. Это вот одна стадия, вторая, третья, четвертая. Все это, в общем, один проекция одного сознания в разных как бы пространствах.
Сергей Иванович, извините, Егора, а вот это же, это практически самостоятельная картина. Это ж такое колоссальное усилие вы предпринимаете в разных мыслях. А вот создать одну такую картину, она бы была бы очень интересна.
Эта тема, мы много раз к этому возвращались с моими коллегами. Почему вот это не одна картина, а много? Я вот Елене рассказывал, что Оля называет это клеймами. Но это неправильная тема. Клеймы в иконы – это что такое клеймы? Это некий все-таки образ основной святого и рассказ, привязанный к тексту о нем. И вот это как бы проекции этого текста, картинка. Это не клеймы, это разметка некого видения. Вот для чего оно, эта развертка? Честно говоря, понимаете, вот видение, оно является в виде структуры определенной. Но эта структура, она требует наполнения в процессе. Вот явление медитации – это сфера тишины. Когда является образ, он имеет много проекций на самом деле. Вот если тишина продолжается, имеет смысл ее продолжить. Но ведь это непростая вещь — удержать образ. Мы все время находимся в суете. Очень трудно, вы знаете прекрасно, в медитации на 5 минут вообще удержать некий символ. Это большая работа внутренняя. Так вот, эта девиация, развертка символа, это продолжение медитации, но только на уровне мысли формы. Вот если тот образ, он как бы не сформирован еще, он в общих чертах дается, а вот развертка, ну если бы был холст вот такого размера или больше, тут ведь, понимаете, ну, иногда ограничение чисто физическое. Вот есть идея, а холста нет. Вот она может быть в маленькой картинке, быть огромная, целый космос. В то же время есть огромные холсты, абсолютно пустые по смыслу. Понимаете, вот нынешняя дизайнерская культура — это культура наполнения архитектурного достаточно пустого пространства с большими проемами стекол там, где противоположные окон стены, их надо как-то запомнить. Отсюда возникла дизайнерская вот эта культура. Огромные холсты, огромные малярные кисти, вот и работа такая вот, и проекция компьютерная на холст и так далее. Здесь совсем другая задача. Вот Айзенян, искусствовед, он сказал, что это миниатюрки такие вот внутри какой-то композиции. Ну это, как вам сказать, ну вот действительно иногда я ограничен холстом, и поэтому я вынужден на небольшом холсте писать. Конечно, эта работа требует большого пространства, и она теснится в маленьком. Это правда, это реальность такая. Но с другой стороны, понимаете, вот я хочу сказать, что вот сфера визионерского опыта, часто бывает, что какая-то, ну, будем говорить, эскизик небольшой, но он одухотворен, в то же время как огромная плоскость может быть абсолютно пустой по содержанию. Вот была такая книга Марии Софии, такой был Аркадий Ровнер, покойный писатель, который издал, ну, в начале 2000-х годов большую вот серию книг о визионерской культуре. И вот там есть такая история, где-то вот в монастыре 11-12 века монахиня вот оставила, ну, слава богу, в Германии архивы сохранились. В церковном архиве монастырском сохранились ее. Она была игуменей монастыря, по происхождению она графиня была. Вот ее наброски ее визионерского опыта. Вот она как Тереза знаменитая, там у нее общение было, так сказать, которое наши православные считают, ну, как бы, искушением. Вот, вообще тут разные традиции вот видения, да? Вот для православия визионерство — что-то подозрительное. Ну, я просто возвращаюсь к этой теме. Вот у нее какие-то маленькие рисунки, но они настолько огромной мощью обладают, духовной, что просто поразительно. Они не перешли в картину. Наверное, их было тысячи у этой монахини. Вот этот опыт она просто для себя. Вот тут еще такой момент. Вот спрашивают вообще, откуда вы взялись и куда вы идете. Вот неофициальное искусство – это сфера, вот очень важно отметить, где художник не работал на заказ, ну, как бы изначально. Он работал в стол. Так же, как и поэты писали в стол. Не было даже надежды, что кто-то это прочтет или кто-то это увидит. И это вот вызывало большой вопрос, потому что с точки зрения, например, психиатрии официально считалось, что если человек вот работает не на заказ куда-то, вот, это сумасшествие. И многих сажали. Вот, ну, многие мои коллеги попали просто в дурдом. И кололи, и вот, ну, я могу, по-моему, если бы интересно, я могу рассказать о них. Но это отдельная тема. Да. Вот.
Да, это настолько мотивировано, что энергетика, да, даже выходит из пределов.